Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Пиджаки». У нас сегодня в гостях Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение можете присылать на номер плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК» и телеграм «Говорит МСК». Бот. Очередное такое громкое задержание и уже арест сегодня был в Москве. Обвинение во взяточничестве предъявлено полковнику полиции Захарченко. По трем статьям ему предъявлено обвинение: злоупотребление должностными полномочиями, воспрепятствование осуществлению правосудия, получение взятки, и он и о управлении Т. И антикоррупционное управление нашли и сфотографировали уже огромную сумму денег, 8 миллиардов рублей, если в пересчете на рубли, 120 миллионов долларов, обвиняют в получении взятки, 7 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Но как такое стало возможно, как вы думаете?
Ну, а, собственно, что вас удивляет? Взятки брали всегда во всем мире и будут брать всегда. Именно потому и существуют органы, которые борются с коррупцией, что коррупция существует, да? Объем взятки.
Борцы с коррупцией нашли 8 миллиардов.
Ну, понимаете, борцы с коррупцией тоже не застрахованы от коррупции. Более того, любой, кстати, антикоррупционный орган, да, он в первую очередь становится объектом пристального внимания коррупционеров, а его сотрудников как раз тоже пытаются коррумпировать. Потому что если я коррупционер, да, для того, чтобы избежать вашего пристального внимания, мне надо с вами поделиться. А дальше уже ваше дело, брать или не брать. Мне уже тогда случалось говорить, что наши вот американские друзья и партнеры еще лет 5 или 10 назад провели исследование по поводу того, каков объем взятки, от которого практически человек не откажется. Почти гарантированно. То есть единицы откажутся, а большая часть возьмет. И выяснили, что это двойной годовой доход. То есть, если вам предлагают взятку в размере вашего двойного годового дохода, вы ее практически гарантированно возьмете. И, кстати, именно поэтому, хоть народ и возмущается, но люди, которые руководят крупными государственными компаниями, стратегическими и так далее, получают очень большой годовой доход. Да? Для того, чтобы в конечном итоге вам было невыгодно предлагать им взятку. То есть, вы им заплатите больше, чем потом получите выгоды в качестве взятки. Вот, то есть это служит определенной, так сказать, гарантией их честности. Да.
Но здесь интересный момент, Ростислав Владимирович. Сначала июльские громкие задержания в главке СКР. А теперь МВД. А это какие-то внутрикорпоративные войны, скорее, потому что очень много на эту тему эксперты высказывались, когда были задержания июльские. Вот. Или же это все-таки какая-то целенаправленная чистка, вот так вот резко мы берем и зачищаем от коррупционеров.
Знаете, я за последние даже не 2-3 года, а, наверное, 5-10 лет слышу периодически о громких задержаниях или о громких отставках, да. Все делают большие круглые глаза, как будто это произошло впервые, и начинают выяснять, это чистка или это действительно кампания по борьбе с коррупцией. Но знаете, с тех пор, вообще-то, как посадили Ходорковского, по-моему, уже более громкого задержания произойти в принципе не может, потому что это человек, который финансировал чуть ли не половину Думы и который, в общем-то, откровенно претендовал на пост президента. Что может быть громче и больше? Да? А вы удивляетесь, что там...
В данном случае мы про полицию говорим, все-таки про силовые ведомства.
Ну и что, я еще раз говорю, а что вы думаете, что в полиции нет коррупции? Вот всегда была, была и нету, да? Американцы показывают фильмы о коррупции в своей полиции, да? Французы показывают фильмы о коррупции в своей полиции. Советский Союз показывал фильмы о коррупции в милиции.
Хорошо, я тогда попробую по-другому задать вопрос, Ростислав Владимирович.
Я говорю, вас что, сумма удивляет?
удивляется у наших слушателей, например. Подпут говорит, 8 миллиардов – это Чикаго 30-х или Россия 21 века? И он же продолжает. Вы считаете, что 8 миллиардов – это обычная сумма? Ну, то есть понятно, что многие признают, есть коррупция, все, люди участвуют в этом и так далее. Но, наверное, психологически существуют какие-то объемы, какие-то суммы
большие. Ну, хорошо, давайте подойдем к этому делу
все.
Просто логично. Вы же понимаете, что раз ему сразу предъявлено обвинение во взяточничестве, да, не спросили, слушай, дорогой, может, тебе бабушка нас следство оставила. Или, может, ты шел по улице, смотришь, лежит мешок денег. Ты его просто нашел, да? Ну, всяко бывает. Значит, а ему сразу придали конкретное обвинение. Значит, он стал одной из фигур в длинной цепочке, которую разрабатывали люди, да? Потому что ему конкретно уже существует, так сказать, у следствия убежденность в том, что он именно брал взятки, да? Не на дороге грабил, а взятки брал. Значит, соответственно, дальше можем просто прийти к выводу, что в этой цепочке, да, очевидно, была, ну, достаточно крупная фигура, которой поделиться с человеком там сотней другой миллионов долларов, значит, было проще, чем давать показания, да, следствию. И, следовательно, мы можем предположить, какие деньги были у этой фигуры. Потому что вы же понимаете, что полковнику МВД, значит, не платят взятку просто так. Для этого он должен выйти на какую-то фигуру, которая обладает еще большими деньгами. Следовательно, мы можем либо ожидать еще более серьезных задержаний, либо, возможно, они уже были, просто мы об этом не знаем. Потому что, помните, Корейко, он тоже не рассказывал всем, что он миллионер, да?
Но здесь очень много тоже публикаций на эту тему уже пошло по поводу персоны Захарченко. И одни источники говорят, что следы ведут к конфликту на Рочдельской улице. В деле фигурирует и Захарий Калашов, он же Шакру Молодой, которого задержали. Владелец вот этого бара тоже фигурирует. Потом там появляется нота банк, якобы деньги были выведены, и этот человек хранил у себя часть средств выведенных. Потом еще появился глава Билайна Слободин, но получается какие-то либо слишком интенсивные утечки, то есть одни и те же люди завязаны на одном и том же человеке, и все это одновременно в один день вливается в прессу.
Ну,
вас не удивляет,
знаете,
это?
Я, во-первых, не думаю, что в данном случае мы имеем дело с утечкой материалов следствия. Подождем суда, посмотрим, что будет конкретно доказано и что будет меняться в вину. Значит, просто, понимаете, вот звонят людям журналисты и спрашивают, как вы думаете, а кто это ему дал такую взятку? Ну, есть люди, которые скажут, не знаю, дождемся суда, нам все расскажут. А есть люди, которые скажут, ну вот, и начнут вспоминать, а какие тут в последнее время были, кстати, громкие, ну, если не уголовные дела, то, по крайней мере, значит, громкие скандалы, связанные с хищениями на большие суммы. И будут это просто все связывать. Угу. Потом это все публикуется. В одной газете публикуется одно, в другое другое, в третье третье. Затем вы сидите, делаете дайджест и говорите, послушайте, какая большая утечка информации. Со всеми был связан этот бедный Захарченко, да? Я склонен предполагать, что если у него нашли очень крупную сумму денег, да, даже коррупционеры столько не хранят у себя обычно, они деньги стараются конвертировать там, в имущество, еще во что-то, но не держать дома в качестве этих самых наличных денег. Да?
Это тоже уже, значит, о чем-то говорит.
Вот. Это значит, что он эти деньги совсем недавно получил. Он их, извините, не успел конвертировать ни в акции предприятий, ни в золото, бриллианты, ни даже в гектары земли под Москвой.
Ну, коробки с подобой вы тоже увидели.
Вот. Значит, поэтому это значит, что вот только что, это он не собирал по 10 долларов, да, с каждого. Это он не миллионы взяток взял, он взял одну взятку. Может быть, даже одну за всю свою жизнь. А может быть, просто, кстати, одну, но последнюю. Значит, только что он получил очень большую сумму денег. Кто ему ее дал, мы пока не знаем.
Ну, это понятно.
Да, значит, предполагать можем все, что угодно. Да? Значит, единственное, что я говорю, мы абсолютно точно знаем, что не только его, а всю вот эту вот цепочку совершенно очевидно вели, наблюдали и прослеживали. Потому что его взяли сразу, он никуда не успел эти деньги деть, и ему сразу предъявили соответствующие обвинения. Еще раз говорю, что когда обвинения уже предъявлены, это значит, что следствие будет доказывать именно эти обвинения, не какие-то другие. Если бы сомневались бы, может быть, он подрабатывал бандитом и людей убивал, да, и грабил, там, банки грабил, может быть, а? Ему же не это вменили вину, ему вменили вину именно то, что он взял взятку. Следовательно, по этому поводу есть доказательства. Вот и все. Дальше, подожди, какая вам разница, у кого он ее взял? Ну, пройдет какое-то количество времени небольшое, и все расскажут.
А, тогда 373-й говорит, вот какая разница, кто. Может быть, лучше сажать тех, кто дает взятку, и почему-то продолжает. Так смешнее будет. И 692-й, так может, это какой-то общак был?
Нет, вообще-то, с моей точки зрения, сажать надо и тех, кто дает, и тех, кто берет взятку. Потому что дающие взятку часто провоцируют ее сама. То есть далеко не каждый самый чиновник, да, не каждый государственный служащий начинает брать взятки по собственной инициативе. Зачастую к нему просто приходят и начинают уговаривать. Возьми, 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 потом он в конце концов ломается, да? Хотя есть и обратные случаи. Поэтому, с моей точки зрения, надо сажать и одних, и других. Потому что если не будут давать, то никто не будет брать. Я даже когда-то в Киеве еще своему водителю объяснял, что когда он рассказывал, как он это самое откупается от ГАИ, я ему объяснял, если ты не будешь откупаться, то если им никто не будет давать, то они не будут брать.
Ну, а значит, вот он не будет, а другой возьмет,
так
вот, и будет.
Если никто не будет давать, если каждый будет тратить, да, 10 минут или 20 минут и говорить, пиши протокол, то должность будет такая, где взятки не дают.
Можно тогда скатиться вообще к тому, что было первое, курица или яйцо. Но здесь,
это процесс, направленный в две стороны. Причем зачастую люди, которые сами с удовольствием дают всякие мелкие взятки, да, на бытовом уровне, значит, потом начинают возмущаться. Посмотрите, какие огромные коррупционеры, как много они украли. На самом деле, вот эта цепочка начинается с мелких взяток в 10-20 долларов. А потом вот там наверху уже оказывается сумма и в 100, и в 200 миллионов.
Что должен теперь делать Владимир Колокольцев?
Что-то
от него какая-то реакция должна последовать или что?
Не знаю, он должен, очевидно, проверить, да, в очередной раз свои ряды. Но еще раз говорю, что у любого министра, да, в любой конкретный промежуток времени, в таком, кстати, монстре, да, как МВД, где служат сотни тысяч людей, всегда найдется и не один. И даже не 10 взяточников. И я не знаю, может быть, не у всех будет обнаружена такая сумма, да? Но я не исключаю, что люди, которые промышляют с значительно меньшими суммами, они, в общем-то, зачастую наносят и значительно больше вред еще, ко всему прочему. И успевают нанести значительно больше вред.
Вы предположили в нашем разговоре, Ростислав Владимирович, что вот помимо вот этих вот громких задержаний, которые освещаются в прессе, могли быть еще какие-то задержания, которые в прессе не освещаются. Допустим, может быть, такое есть. Хорошо, тогда почему вот это вот с такой... так громко подается. С подробностями. Деньги, пачки, люди и так далее.
Ну, что значит с подробностями? Смотрите, на подобного рода задержания, да, когда люди знают, вот в МВД, допустим, знают, что там будет представлена красивая картинка. Там много стволов оружия, значит, много пачек денег, там, или самое, килограммы золота. Всегда с удовольствием приглашают журналистов, потому что журналисты тоже любят картинку, особенно телевизионные журналисты, да. И мне интересно, когда им покажут какого-то там облезшего корейка в наручниках, да, который сидит в картонной коробке и, значит, рассказывает, что он вообще очень бедный человек.
Одно дело, когда корейка, а другое дело, когда представитель власти. Эту картинку видит публика, видит аудитория, и делаются выводы. Хорошо, каким-то образом изменения коренные должны происходить. Подпут говорит, почему нельзя пойти по грузинскому пути и всех-всех уволить и начать все по-новому?
Ну, во-первых, потому что по грузинскому пути, да, то есть Саакашвили в свое время фактически ликвидировал так называемую низовую коррупцию. То есть у него перестали гаишники брать взятки на дорогах.
Он, по-моему, отменил вообще службу ГАИ, если не ошибаюсь.
Ну, неважно. Вы же понимаете, что вы можете отменить, но все равно у вас кто-то потом этим будет заниматься. У него этим занималась патрульная полиция. Он, значит, выстроил свою полицейскую систему по американскому образцу. Но все равно этим кто-то занимался, да? Значит, но при этом он просто переместил коррупцию на, кстати, верхние этажи власти. Значит, и, я говорю, от этого ее меньше в Грузии не стало. Наверное, это стало только больше. Да? Просто вот на этом самом, на бытовом уровне, да, люди перестали с этим сталкиваться, и, соответственно, власти просто, кстати, заработали определенные очки. Но если мы хотим бороться с коррупцией, да, не в качестве разовой пиар-акции, когда мы просто продемонстрируем эти красивые стеклянные стаканы, в которых сидят чиновники, и мы говорим, видите, они насквозь прозрачны, они уже больше денег не берут. Здесь не берут, они ходят через дорогу их брать теперь, да? Значит, вы же понимаете, если вы захотите взять взятку, вы найдете способ ее взять, так? Значит, если мы хотим бороться с коррупцией, мы должны понимать, что, во-первых, это системный, постоянный подход.
А что такое
во-вторых, системный? Во-вторых, это бесконечная борьба. Потому что даже когда вымрет поколение коррупционеров, ему на смену уже родятся три новых поколения, в котором все равно будут коррупционеры. В Китае за коррупцию расстреливают. Ну и что? Там что, нету коррупционеров? Уже за это время, да, можно было расстрелять пол Китая. А тем не менее, коррупционеров там меньше не становится. Поэтому это системная борьба по вскрытию в рамках действующего законодательства, по вскрытию коррупционных схем. Значит, и я же говорю, надо еще раз понять, что коррупция есть везде, всегда, всегда была и всегда будет. Потому что там, где есть люди, принимающие решения стоимостью в десятки и в сотни миллиардов долларов или миллионов долларов, там есть люди, которые хотят, чтобы эти решения принимались в их пользу и готовы за это заплатить. И далеко не каждый способен устоять такой ситуации, да? Особенно, когда ему предлагают действительно запредельные деньги, которые решают все его проблемы. Тогда человек просто начинает думать, ну ладно. Во-первых, может быть, не поймают. Во-вторых, если даже и поймают, то, может быть, не все отберут. А мне даже половины хватит для того, чтобы даже внуки не знали никаких проблем. Да? И он, кстати, ломается и берет взятку. Все. Поэтому я говорю, понимаете, коррупция — это как наблюдение, вернее, борьба с коррупцией — как наблюдение звездного неба. Вы его наблюдаете, вы фотографируете, вы описываете, но оно постоянно меняется, вот, и оно всегда есть.
Вот, ну, как раз-таки оно постоянно есть. Значит, просто нужно принять это как данность. Это есть, и уже суммы, найденные налом 8 миллиардов рублей, они, в принципе, не должны никого удивлять. Или что?
Ну, я считаю, что, в принципе, удивляться нечему, потому что, понимаете, если вы можете увидеть у кого-то там налом 1 000 000 рублей, 10 миллионов рублей, 20 миллионов рублей, причем это могут быть даже не коррупционные деньги. Сейчас это может быть даже зарплата, да? Значит, но, тем не менее, когда показывают коррупционера, и у него находят там 20 миллионов рублей, говорят, ого-го, какие деньжищи украл, да? Ну, так почему там вас удивляет сумма на порядок больше? Я говорю, надо понимать, что все-таки Россия, да, это не Папуа-Новая Гвинея, да? Это глобальная держава, в которой существуют глобальные компании, значит, и государство, оперирующее глобальными интересами. Поэтому здесь существуют вещи, решения, да, за которые могут даже вот взятка в 120 миллионов долларов может показаться просто чепухой. За некоторые вещи могут заплатить и больше.
Вадим предполагает, что поймали, потому что выбор скоро.
Я думаю, что как раз наоборот. Такие вещи под выборы не ловят. Это если бы баллотировался бы, ну, не знаю, генеральный прокурор в депутаты и собирался бы возглавить Госдуму, тогда, может быть, можно было бы заподозрить в этом самом, в предвыборном ходе. А так, вы же знаете, как будет реагировать народ. Скажет, ну вот опять начальство ворует.
Опять же, которая, по идее, должна бороться, да, с той, да, самой,
нет, коррупцией. Какая первая реакция? Представляете, сколько украли генералы, если столько украл полковник?
Такие сообщения уже
Я не сомневаюсь. Потому что я говорю, эта реакция абсолютно просчитана. Это первая же реакция, значит, среднестатистического человека.
7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, 7373948 по коду 8495. Александр Фельдман говорит, поможет ли борьбе с коррупцией обезналичивание финансовых отношений в органах государственной власти?
Значит, даже если все финансы перевести в безналичную форму, да, всем раздать электронные карточки, абсолютно все операции проводить только через банковские счета, и в этом случае все равно будет коррупция, потому что, понимаете, кто-то же все равно будет контролировать прохождение этих операций. И если вам необходимо будет дать кому-то взятку, вам надо будет вначале коррумпировать человека, который в банке контролирует прохождение безналичных платежей, а потом вы можете совершенно спокойно, кстати, перенаправлять деньги туда, куда вам надо.
А без контролеров невозможно.
Все равно кто-то когда-то принимает решение.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Здравствуйте, меня Александр.
Александр, пожалуйста, вопрос.
Да, вопрос такого плана. Вот вы говорите, борьба с коррупцией. А вы не думаете, что это абсолютно бессмысленная затея? Вот просто, просто совсем. Объясню почему. Потому что люди бедные у нас. У нас во власти очень бедные люди. То есть, ну, они нищие. Они не могут похвастаться перед своими зарубежными коллегами огромными яхтами, там, еще чем-то, да. Их таких, ну, 4-5 человек. Это, ну, у нас нищеброды. С Соответственно, им нужно наработать капитал. Они во власть туда идут для этого.
Вы про комплекс.
Зачем бороться с коррупцией? Комплекс.
Понятно.
Это
спасибо.
Просто комплекс, да?
Спасибо, принято.
Ну, во-первых, у нас во власти далеко не бедные люди. Значит, многие из них...
Смотря какой сегмент брать. Здесь, наверное, об этом слушатель говорил.
Послушайте, даже если взять обычный сегмент, ну, вот тех же самых силовиков, да, они сейчас по паритету покупательной способности зарабатывают не хуже, чем их американские и европейские коллеги, а может быть и лучше. Ну, простите, пожалуйста, мы же не можем всем платить зарплату, как Рокфеллеру, да? Чтобы все мерились яхтами. Ну, так не бывает. Значит, одни идут в бизнес и меряются яхтами, другие идут на государственную службу. У них более стабильное существование. Во-первых, это гарантированный нормальный доход. Во-вторых, гарантированная хорошая пенсия. В-третьих, есть масса всяких прочих приятных, кстати, моментов. Там, и отпуск, кстати, побольше, значит, и там, льготы есть по получению жилья там, и всего прочего, и так далее, и так далее, и так далее. То есть у каждого есть, кстати, свой... небольшой, но кстати, интерес в том деле, которым он занимается. Да? Значит, почему... Да, кстати, есть государства, в которых кстати, элита значительно беднее, а коррупции меньше. Ну, например, вот, скажем, в Белоруссии. Да? Значит, так что это не показатель. Более того, скажем, 15, да даже 10 лет назад в России элита была значительно богаче, но она потому и была значительно богаче, что была значительно более коррумпирована, да, чем сейчас. Вот. Так что, опять-таки, это не показатель. Кроме того, борьба с коррупцией необходима в любом случае, хоть победить ее полностью невозможно, но ее можно загнать в такие рамки, когда она будет неприятным, но не критичным довеском государственности. Потому что, опять же, если вспомнить 90-е годы, тогда коррупция в России вышла на такой уровень, когда она разлагала саму государственность.
А сейчас?
Значит, сейчас ее медленно, но верно, так сказать, загоняют в более или менее нормальные рамки. Еще раз повторяю, что есть решения, в том числе государственные, да, за которые наши друзья и партнеры заплатили бы значительно больше, чем 120 миллионов долларов. Если бы коррупция бы сейчас находилась на уровне, когда она несла бы непосредственную угрозу государственности, эти решения бы были бы приняты.
Но справедливости ради, все-таки 120 миллионов просто нашли, а вот обвиняют в получении взятки в 7 миллионов.
Это то, что можно доказать.
Ну, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, ваш вопрос. Алло.
Здравствуйте. Вот вопрос такой. Вот гость утверждает, что коррупция есть всегда, везде и так далее. Вот какое он место отводит условиям для коррупции? И тогда охарактеризуйте коррупцию 56-й год-60-й год.
Где?
У нас в СССР.
У нас в СССР.
Много вы знаете о коррупции в этот год?
Понятно, спасибо.
Я не знаю, почему именно 56-й-60-й, но я могу абсолютно точно сказать, что... С коррупцией боролись при Александре Первом, с коррупцией боролись при Александре Втором, с коррупцией боролись при Александре Третьем, с коррупцией боролись при Николае Первом, при Николае Втором, при Ленине, при Сталине, при Хрущеве и при Брежневе. И ни разу не победили.
У нас в гостях Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, а потом пиджаки продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У нас сегодня в пиджаках Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сегодня сделал заявление Петр Порошенко. Он говорит, что считает невозможным организацию на территории Украины российских выборов в Государственную Думу, которые пройдут 18 сентября, и поручил министру иностранных дел проинформировать об этом Москву. Наш МИД уже сказал, что ждет официального заявления, выразил озабоченность в связи с этим. Но не совсем понятно, честно говоря, как это можно осуществить, потому что территория посольства считается все-таки территорией той страны, чье посольство, и как можно воспрепятствовать, и к чему это приведет?
Ну, во-первых, насколько я понимаю, Порошенко не собирается препятствовать организации в посольстве или в консульствах избирательных участков, потому что действительно территория Российской Федерации. Кроме того, на Украине сейчас не такое большое количество граждан Российской Федерации.
80 тысяч, говорят.
Не критично большое. 80 тысяч – это меньше, чем приезжает летом туристов в одну только Анапу. Я уже не говорю там о Крыме или о в этом самом, там, о Сочи, о всем Кавказе.
То есть проблем,
да?
Для чего нет? Значит, проблем нет для этих людей или проблем нет для Российской Федерации во время
выборов?
Проблем
нет для Российской Федерации организовать участки у себя в посольствах и в консульствах. Угу. значит, доступ туда людей свободен, что они там делают, никого не касается. Это граждане Российской Федерации, которые приходят в российские учреждения, чья территория, как вы правильно заметили, является территорией Российской Федерации. В данном случае речь идет не об этих организациях, речь идет о Крыме. Значит, и в данном случае, кстати, Порошенко с политической точки зрения действует вполне прогнозируемо и даже, в общем-то, правильно. Другое дело, что все это технически оформляется, как это обычно происходит на Украине, крайне глупо. Потому что с марта 2014 года, да, с 18, по-моему, числа, с того момента, как Крым был записан в российскую конституцию как российский регион, значит, мы имеем международно-правовую коллизию. Он одновременно записан в Конституцию Украины и России как соответствующий регион соответствующего государства. Два государства считают его своей территорией. Значит, и, соответственно, любые действия, значит, в Крыму, которые предпринимает Россия, Украина считает незаконными.
То есть это просто политический какое-то политическое заявление, направленное ну, просто вовне, а технически, как мы понимаем, значит, естественно, Украина никак не может препятствовать.
Когда, допустим, Медведев посещал Курилы, да, Япония, которая претендует на 4 острова, значит, делала заявление по поводу того, что она считает подобные посещения неправильными и так далее. Когда кто-то приезжает на Тайвань без согласования с Пекином, значит, и с политическими, не с торговыми, а с политической миссией, Пекин делает соответствующее заявление. Если кто-то устанавливает с Тайванем дипломатические отношения, Китай с этой стороны дипломатические отношения разрывает. Здесь мы имеем ровно то же самое. То есть, если Россия проводит на территории... Вот помните, там приезжал тоже Медведев в Крым, тоже Киев выражал протест. Значит, проводит Россия выборы, Киев должен был дождаться, пока эти выборы начнутся, да, или когда пройдут, и выразить протест по этому поводу. Значит, это чисто техническая процедура, это подтверждение того, что Киев считает Крым своей территорией, все, в том числе и для мирового сообщества. А вот как раз в данном случае Порошенко решил отыграть эту карту еще и как элемент внутреннего пиара. Поэтому вот он выскочил, значит, с заявлением, что он запрещает проводить российские выборы на украинской территории. Ну, тут, как вы понимаете, кстати, запретить провести выборы в Крыму, у него еще меньше шансов, чем в посольстве Российской Федерации в Киеве. Да? Поэтому выглядит крайне грубо, потому что в политике всегда, если ты что-то заявляешь, да, то это лучше потом подкреплять делами. Если ты говоришь «запрещаю», то твой запрет должен действовать. А если на него с высокой колокольни плюют, то выглядишь ты глупо. Значит, ну, Порошенко, который сейчас нуждается, крайне нуждается, если даже трудно назвать укреплением, но вот хотя бы в какой-то подпорке под свой уже развалившийся авторитет внутри страны, он выступает сейчас подобного рода все более и более радикальными антироссийскими заявлениями. Совсем недавно он выступал с посланием перед Радой, где он заявил, что Украина практически отказывается выполнять Минские соглашения. Вернее, обставил это такими условиями, что они стали невыполнимыми. Сейчас он сделал заявление о недопустимости проведения выборов в Крыму там, и так далее.
Про Крым-то не было речи, понимаете, Ростислав?
Правильно, он сказал о территории Украины. Да. Украина считает Крым своей территорией. Значит, вот МИД сейчас пошлет ноту российскому МИДу, а потом, когда выборы будут проведены, украинский МИД еще раз подчеркнет, что несмотря на то, что Украина запретила проведение российских выборов на своей территории. Знаете, а что, по-вашему, еще мог иметь в виду Порошенко? Россия никогда не организовывала на Украине избирательных участков, кроме как в посольствах и консульствах. Понятно. То есть на российской территории, а не на украинской. Это обычная международная практика. Ее просто невозможно запретить. Да? Значит, более того, понятно, что сейчас в условиях, когда по Украине ходят вооруженные банды и громят все, хоть отдаленно напоминающее Россию, никто бы не организовывал бы избирательные участки за пределами посольств и консульств. Я не уверен, что их даже в посольствах и в консульствах организуют, потому что, в общем-то, это небезопасно даже для тех людей, которые придут туда голосовать. Да? Значит, вот. Ну, может быть, и организует. Так что, по-вашему, еще имел в виду Порошенко? Именно о Крыме-то он и говорил, потому что сейчас пройдут выборы, они будут организованы в Крыму тоже. Украина считает Крым своей территорией. Поэтому он говорит, что о недопустимости проведения российских выборов на территории Украины. Более того, это подтверждается тем, что накануне порошенковского заявления Климкин, министр иностранных дел Украины, заявлял, что выборы в Государственную Думу России будут нелегитимными, поскольку Россия собирается их провести также и на территории украинского Крыма. Так что именно о Крыме говорит украинская власть сейчас. Просто пока это был пинг-понг дипломатов, на него журналисты не обращали внимания. Угу. Когда Порошенко это использовал в качестве средства внутреннего пиара, и было сделано громкое заявление, то все начали спрашивать, а какие, собственно, российские выборы на территории Украины.
Ну, хорошо, допустим, это повышает с точки зрения медиа просто какую-то цитируемость Петру Порошенко. А дальше-то что, кроме этого? Ну, вот мы поговорили, обсудили, поняли с ваших слов, что речь идет именно об этой конкретно взятой территории. А дальше что? То есть международное сообщество должно его услышать, Европейский Союз должен что-то сказать, или он так напоминает о себе?
Я еще раз говорю, это... чисто, знаете, внутренний пиар. То есть Порошенко сейчас пытается стать радикальнее самых главных радикалов. Если до этого он вот болтался между сторонниками войны и сторонниками мира и пытался балансировать, значит, то сейчас у него пространство для маневра внутриполитического исчерпано. Ему надо или бежать из страны, или начинать войну.
Значит, вот он может выбрать,
войну он начинать боится, но он все ближе и ближе приближается к вот этой вот тонкой красной линии, перейдя которой автоматически окажется в состоянии
войны. На Юго-Востоке гражданская война идет уже 2 года.
Совершенно правильно, но там сейчас перемирие, там условное перемирие, но перемирие, да? Значит, а можно опять начать активные боевые действия? Так вот, он пока что пытается вести войну заявления. Он делает все более и более радикальные заявления для того, чтобы показать своим радикалам внутри страны, видите, какой я. Вот я и это сказал, я и то сказал, я и Минский мир дезавуировал, я и в Крыму выборы запретил проводить. Я сейчас еще что-нибудь скажу.
А дальше что, не устраиваете революцию, не свергайте меня, и мы так должны продолжить,
ну да,
или что?
Это примерно так. Зачем вам такого хорошего меня, который говорит все правильно, зачем против меня выступать?
А есть риск?
В смысле, ну, риск, что выступят?
Петра Порошенко, да.
Есть риск, что не выступят. Ага. Но это очень маленький шанс. А то, что выступят, это уже даже не риск. Это можно считать свершившимся фактом, только немножко отложенным во времени.
И тогда что?
Ну, тогда Порошенко не будет.
А кто, например?
Думаю, что никто. Ну, то есть на какое-то время какая-то личность может объявить себя там президентом или исполняющим обязанности, но легитимировать еще одного президента после еще одного государственного переворота даже средствами мирового сообщества будет практически невозможно. Кстати, еще и потому, что практически невозможно будет провести выборы на всей территории Украины. То есть это будет уже, кстати, откровенный или самозванец, или полусамозванец. Его могут признать государственные структуры, особенно расположенные в Киеве, центральные. Но, по сути дела, провести его и внутреннюю легитимацию. Даже Порошенко не смогли легитимировать внутренне, с точки зрения Конституции Украины. Он считается легитимным президентом Украины только потому, что он признан мировым сообществом. Угу. Значит, но никак не в соответствии с Конституцией. А следующего уже и мировое сообщество не будет признать. А зачем?
А тогда что с Украиной становится?
Ничего. Будут там себе... То есть мировое сообщество может еще какое-то время признавать существование украинского государства, пока не решит, что с этим делать, не договорится как-нибудь, да? Значит, а внутри Украины будут выяснять отношения между собой, там, разные эти самые обороны, разбойники, там, всякие там нацистские банды и так далее. Ну, в общем, возьмите ситуацию 18-20 года, значит, переведите ее в современный формат, там, с танками, арт-системами новыми, с автоматами, пулеметами, значит, с атомными электростанциями. Получите то, что будет на Украине.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Виталий.
Да, Виталий, мы слушаем вас.
А вот я хотел Ищенко спросить, знаете, что интересно? С точки зрения системного анализа. Вот на Украине русофобия конкретная. А у нас на всех каналах то же самое. Чернят во войну, чернят наши заслуги. Ах,
какую
мы такие
войну?
Дураки. Ну, отечественную.
Отечественную.
И нашу историю. Даже на вашем канале вот полчаса
что
назад спалили трупами, мы плохо воевали, мы неправильно действовали. Как это называется? Это называется
что?
Предательство.
Это мнение нашего слушателя, который... Почему? Я предлагаю вам вопросы по теме задавать, уважаемый. Ждала, что вы вопрос зададите, а вы не задаете вопрос. Буду отключать. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. 493. Зачем признавали выборы Порошенко на Украине? Был переворот.
Значит, на Украине был переворот. Но после этого, да, на Украине с кем-то надо было вести переговоры. потому что альтернативой было бы просто, кстати, вторжение на Украину. А опять-таки, с точки зрения международного права, это рассматривалось бы как неприкрытая агрессия. Значит, и, ну, если мы понимаем, что в конечном итоге мы останемся победителями со всех сторон, то можно, конечно, было бы на это плюнуть. Но поскольку ресурсы наши не резиновые, а против нас в данном случае выступало полмира, то очевидно, что, кстати, вторжение было не самым лучшим вариантом. Следовательно, с кем-то надо было разговаривать и пытаться привести ситуацию в какое-то более-менее нормальное русло. Значит, вот поэтому, собственно, Порошенко и легитимировали, поэтому его и признавали, потому что если ты не признаешь, то тебе не с кем говорить. Вот, например, у Порошенко ведь ситуация примерно такая же. Ему необходимо вести переговоры с ДНР и ЛНР. Даже с точки зрения их интеграции на Украину или с точки зрения цивилизованного развода, ну, как угодно. Если не воевать, а вести переговоры, то, значит, надо с кем-то говорить. Но Захарченко и Плотницкого он не признает, и он не может с ними говорить. Поэтому он создает какую-то сложную, непонятную конструкцию, он посылает с ними разговаривать Кучму, который является непонятно кем. Значит, непонятно на что уполномочен. Кучма о чем-то ведет переговоры с Захарченко и с Плотницким. Порошенко в это время сидит в кругу президентов России, Франции, федерального канцлера Германии, слушает, о чем они между собой договариваются, да, потом все это, кстати, визирует, что он с этим делом согласен, а потом, когда ему говорят, что надо выполнять, он говорит, так мы-то с ними ни о чем не договаривались, они же с Кучмой о чем-то разговаривали, не со мной.
Ну, значит, это какое-то сознательное оттягивание процесса, как блокировка самого процесса. Выход вот из этого тупика
есть? Это просто определенная неадекватность, причем, когда люди не профессиональные, да, ну, то есть, там, радиослушатели, телезрители, там, читатели интернета пишут или говорят, а зачем вы признавали Порошенко, да? Значит, ну, можно понять и попытаться объяснить. Когда человек, который закончил, там, пусть Киевский, но Институт международных отношений, который всю жизнь в политике и, наконец-то, добрался до поста президента, и он не понимает, зачем ему, значит, признать Захарченко и Плотницкого, действующие власти на этих территориях, ведь ему не надо признавать их юридическую легитимность. Ему надо их признать только действующие власти. Вот, например, точно так же Молдова признала фактически власть Приднестровья. Она не отказалась от претензий на Приднестровье. Она не отказалась от того, что эта власть, с ее точки зрения, юридически нелегитимна. Но она признала эту власть реально контролирующей территорию, и поэтому она ведет с ними переговоры, и никто от этого в Кишиневе, так сказать, не посидел и никому не поплохело. Значит, а Порошенко власть в ДНР, в ЛНР не признал вообще никого, он их признал исключительно террористами, которых надо убивать.
К вопросам наших слушателей, вот что. 7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня тоже Виталий зовут.
Виталий, вопрос.
Я вот, скажите, Ростислав, я сам с Украины, и я думаю, вот, когда вот появится, вы думаете, появится ли на Украине вот такое ближайшее будущее какой-то человек, как Богдан Хмельницкий. Вот, потому что уже я, например, не могу домой поехать.
Спасибо.
Уже год не могу поехать домой.
Принято.
Спасибо.
Не появится, потому что Богдан Хмельницкий принадлежал к украинской православной шляхте, так сказать, к элите низшего звена, которая чувствовала себя угнетенной благодаря польскому законодательству, которое закрывало им фактически путь в ряды высшего эшелона элиты. А украинская нынешняя элита, вся поголовно, мечтает о том, чтобы, кстати, оказаться, ну, в любом качестве. Но, так сказать, там, хоть третьесортной, хоть четверостепенной, но, кстати, европейской элитой. Поэтому они согласны абсолютно на все, они согласны абсолютно на любые варианты. То есть там Богдану Хмельницкому просто неоткуда взяться.
Александр Черкун говорит, как вы считаете, каким образом Россия может разрулить ситуацию с Украиной? Что подразумевается по словам «разрулить»? Ну, можем только догадаться, естественно.
Ну, вы понимаете, во-первых, сейчас разрулить ситуацию с Украиной, значит, Россия исключительно своими силами не в состоянии. Значит, потому что, как я уже сказал, территорию, допустим, занять войсками можно. Но просто для этого понадобится очень много войск и ресурсов. Дальше надо понимать, что в таком случае на российский бюджет ляжет еще необходимость содержания по российским стандартам. еще дополнительных, пусть не 40 уже, а может быть там 30 или 35 миллионов населения, да, значит, и плюс восстановление экономики, потому что этому населению надо когда-нибудь где-то начинать работать. Значит, это, в общем-то, очень накладно. И с точки зрения геополитического противостояния с Соединенными Штатами, в состоянии которого сейчас находится Россия, это просто, значит, непозволительная роскошь. Следовательно, урегулирование ситуации на Украине возможно только в контакте и в договоренности, да, как минимум с нашими европейскими друзьями. Значит, единственный серьезный аргумент, значит, для наших европейских друзей, это пока еще сохраняющийся газовый транзит через Украину. До тех пор, пока он будет сохраняться, Европа от него зависит. И если на Украине действительно свернут шею Порошенко и начнется атаманщина, партизанщина, значит, и махновщина в одном флаконе, значит, этот газовый транзит откажется под серьезную угрозу. Европейцев не волнует ни гидростанции, которые могут обрушиться, ни атомные, которые могут взорваться, ни химические предприятия. Их волнует только газовый транзит на сегодня. Значит, и за этим они будут следить. Если газовый транзит окажется под угрозой, Европа окажется крайне договороспособна по Украине. Значит, и тогда с ними можно будет садиться за стол, значит, излагать наши условия, значит, и решать эту проблему. Значит, до тех пор, пока там существует хоть плохонькая, но центральная власть, которая хоть как-то, но гарантирует, что транзит будет, значит, до тех пор Европу там, в принципе, все устраивает. Значит, может быть, не так хорошо, как им хотелось бы, но, по крайней мере, не так плохо. Они туда лезть не будут. Еще раз повторяю, у нас своих сил нету. Значит, возможно, возможно самый разворот ситуации на Украине путем вооруженного, эскалации вооруженного конфликта на Востоке, если Киев на это пойдет, то тогда не исключено движение ополчения туда, в сторону, сказать, западных регионов, причем даже с постепенным наращиванием его численности за счет новых освобождаемых юго-восточных областей. Но, во-первых, тогда неизвестно, где пройдет граница между двумя Украинами, потому что рано или поздно это движение остановится. Да? И опять-таки все равно будет стоять вопрос, что дальше со всем этим делать, потому что все равно потребуется международная легитимация даже раздела Украины на два государства. То есть это вопрос не одного дня, да? Ожидать там какого-то серьезного взрыва можно даже в ближайшее время. А ожидать урегулирования окончательного, я думаю, на это понадобятся годы еще.
У нас есть еще с вами одна тема. Вчера было вчера Владимир Путин указом уволил Павла Астахова и назначил Анну Кузнецову новым детским омбудсманом. Что самое ключевое, о ней известно. Она и руководит благотворительным фондом, она в ОНФе. У нее 6 детей, и она замужем за священником. С вашей точки зрения, по какому принципу выбирали именно Кузнецову? И от чего она будет спасать детей? Вот какие ее задачи?
Значит, задачи детского омбудсмена прописаны в законе том самом и в Конституции. То есть будет заниматься ровно тем же, чем занимался Астахов, защитой прав детей.
Насколько, получалось?
Насколько эффективно? Вскрытие покажет. Вот придет, поработает, да, ну, хотя бы пару месяцев, а лучше там полгода-год, да. Значит, можно будет говорить о том, эффективна она или неэффективна, о том, с какой она пришла концепция и так далее. Пока что, значит, просто, кстати, один ушел, другой пришел, да. Значит, будем посмотреть. Потому что сегодня, ну, я там вчера видел, значит, истерику по поводу того, тоже там и в социальных сетях там, и так далее, по поводу того, что как же... Во-первых, почему детским омбудсменом будет жена священника, а во-вторых, как же она с 6 детьми-то будет заниматься правами детей? Но я вообще не знаю, лучше правами детей заниматься людям, у которых детей вообще нет, и они не знают, что это такое, или тем, у кого 6 детей, да? Значит, потом я нигде в законодательстве не встречал запрета заниматься правами детей женам священников, да? Значит, в общем-то, в какой-то степени...
Ну, кого-то, может быть, просто портрет какой-то психологический люди сами себе рисуют и делают определенные выводы какие-то.
Ну, я же говорю, с моей точки зрения, вот, единственное, что мы сейчас можем сказать, назначен новый человек, да. У него есть, там, скажем, определенный опыт работы, ну, если не профильный, то в смежных областях, да. Значит, насколько он будет эффективным, покажет время. Потому что иногда назначают человека, о котором все говорят, да он сейчас горы свернет, оказывается, что он ничего не умеет делать. Иногда назначают человека, о котором говорят, кто это такой. Помните, спрашивали, who is Mr. Putin? Да? Значит, потом оказывается, что ничего неплохо получается, работает как-то.
Но есть такой момент еще. Москалькова, Памфилова, глава Центробанка, естественно, Набиуллина, спикер Совета Федерации Валентин Матвиенко, теперь детский омбудсмен Анна Кузнецова. У власти появляется женское лицо?
Ну, вообще-то, Матвиенко, по-моему, появилась, ну, давно, появилась так
конечно,
давно.
Конечно, хорошо, берем значит, Памфилову, Москалькову
знаете,
и Кузнецову.
Знаете, Памфилову я тоже помню еще, но если не с тех времен, как ходил в университет, то, по крайней мере, значит,
по крайней мере,
с ранних 90-х, так она тоже тогда не на последних ролях обреталась, да, в этом самом в политике. Не могу сказать, что я очень давно помню Набиуллину, но тоже она не с самых последних должностей она пришла возглавлять Центробанк. И так далее. То есть, в общем-то, за исключением последнего случая с детским омбудсменом, это в основном все люди,
хорошо, Васильев,
которые...
министр образования нового, Виталий напоминает.
Ну, хорошо, да, два случая. Два последних случая, да. Значит, я не знаю, с моей точки зрения, всегда, кстати, выбирают не женщину или мужчину, да, там, или ребенка, выбирают профессионала, который в данном случае будет, кстати, на месте. То есть вы же понимаете, что вряд ли, значит, сидят самые члены правительства, да, вместе с президентом, и говорят, послушайте, вот многовато у нас как-то мужчин.
Ну, давайте, женщин давайте, даже давайте, голосовать давайте, нельзя было.
Давайте-ка женщину найдем, да? Значит, тем более в ситуации, в общем-то, достаточно сложной для страны, и политической, и экономической. Ну, да, в таких случаях обычно все-таки ищут профессионалов, а не значит, лицо для пиар-компании. Поэтому, с моей точки зрения, подбирали по профессиональному признаку. А насколько удачно подобрали, ну вот посмотрим.
Но Александр Фельман задает такой вопрос. Насколько справедливо опасение о клерикализации наших государственных институтов? Тут, наверное, речь о работах Ольги Васильевой, многие из них посвящены деятельности церкви. Ну и плюс Анна Кузнецова, которая жена священник. Наверное, так.
Ну, насколько я понимаю... Президент вообще-то тоже храм посещает и молится там, да? Значит, то есть он человек верующий, да, и воцерковленный. Следовательно, чего, когда он становился президентом, несколько раз подряд, кстати, никого не беспокоила клерикализация, когда верующий человек становится министром образования, да, все говорят, ой, клерикализация начинается. В конце концов, у нас и мусульмане могут работать в правительстве, и атеисты, и православные, и даже католикам не запрещено.
У нас в гостях был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, спасибо, что пришли.
Не ожидаю.